welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Жень, слышал, в этом джингле была фраза «любопытные истории». Я думаю, что надо сразу нашего сегодняшнего гостя предупредить, что мы от него будем ждать в течение эфира любопытную историю какую-нибудь, которая связана с футболом. Жень, привет.
Привет. Я, Ром, признаться тебе, этот джингл так замылился у меня уже в ушах, что я не слышал, по-моему, ни одной фразы оттуда. Вот. Но я не против послушать любопытные истории.
Да, тем более, что сегодня у нас в центре внимания будет латвийский футбол. На то есть одна такая большая причина. Совсем скоро уже откроется очередной сезон Вирслиги. И вот вместе с этим все футбольные вопросы, которые у нас за некоторое время накопились, мы сегодня и будем задавать генеральному секретарю Латвийской футбольной федерации Артурсу Гайдулсу. Артур, привет.
Приветствую, добрый день.
Привет. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо. Это первое... Первое, что мы говорим всем нашим гостям, потому что мы понимаем, что у всех какие-то дела, работа и все остальное, но приятно, что есть время добраться до нас и 50 минут поболтать.
Да, 28-04-04-24 – это номер WhatsApp для ваших сообщений, комментариев. Может быть, если что-то на конкретную, в данном случае, футбольную тему на душе наболело или есть за что порадоваться, пишите 28-04-04-24. Все сообщения будут переданы строго адресату.
Но у нас есть несколько тем, да, на сегодня. Мы поговорим и про стадион, и про президента нашей федерации, и, может быть, про женский суперкубок, и про европейские чемпионаты, которые будут в Латвии в ближайшие годы, и про сборную. Но давай, раз уж мы заявили главную тему, то мы начнем с чемпионата Латвии.
Да.
Который начинается 5 марта матчем Аудер-ФС. 10 команд. Ну, это так, сбоку. Да, мне интересно, с какими чувствами федерация подходит к новому сезону и чего нового нам ждать. Не знаю, может быть, больше варов или какие-нибудь другие технологические новшества или организационные. В общем, расскажи, пожалуйста.
Да, сезон мы начинаем высшей лиги в среду, как вы правильно заметили, но в субботу у нас суперкубок на ЛНК. Рига играет с РФС. То есть, в принципе, такое, как официальное открытие сезона, наверное, можно даже назвать этот матч, да, как во многих странах европейских тоже начинаются чемпионаты Суперкубка. Мы, в принципе, тоже следуем этой традиции, и хороший матч, хорошая игра, полный стадион, в принципе, распроданы уже все билеты, как бы, то есть ажиотаж большой к этой игре, благодаря, наверное, успехом сейчас, в принципе, и РФС, и Риги, то есть Куба и на европейской арене хорошо выглядит. И в местном чемпионате это рижское дерби уже стало такой, как визитной карточкой, наверное, да, то есть, соответственно, как бы воспользовавшись этой ситуацией, как бы грех не провести суперкубок между Ригой и РФС, да, то есть это открытие сезона, все с нетерпением ждем, и этот сезон вообще в целом, то есть он такой получился интересный, это обычно пауза у нас, мы в ноябре обычно уходим на отдых, заканчиваем сезон.
В кабинеты прячетесь.
Прячемся, да, и готовим регламенты, так, и так далее, и так далее, и так далее, и в марте выходим и начинаем. Но прошлый год, вы помните, РФС удачно выступила в Еврокубках. Соответственно, еще в январе была игра с Аяксом, то есть как будто бы мы этот сезон даже и не заканчивали, то есть он плавно перешел в этот год, буквально пауза февраль месяц, и сейчас в марте мы опять начинаем новый сезон, то есть поэтому для нас даже, то есть в принципе мы, наверное, продолжаем работать в рабочем режиме и, естественно, все с нетерпением ждем начала нового сезона.
История с Валмирой. Я не могу обойти стороной этот клуб, потому что, ну, в моем понимании, вот даже, мне кажется, люди, которые так слегка только слышат заголовки, да, спортивные, вот, даже они могут сказать, что Валмира, ну, всегда была на слуху. То есть это один из таких крепких, добротных клубов, который мог и покусать лидеров, да, мог и даже заставить всех остальных понервничать. А тут мы видим, что Валмира в списке команд, которые будут выступать в Вирслиге в этом сезоне, нет. Порке.
Более того, и, прости, я начну за секунду до тебя, что ее нету и в списке команд, которые и в первой лиге даже будут выступать. То есть ее, да, вообще нету. Мы знаем, что она не получила лицензию, но было бы интересно послушать, да, что там произошло, и очень не хотелось бы потерять такой клуб.
По Валмире, да, как вы уже сказали, к сожалению, это большая потеря для нас, и я думаю, что в целом для футбола вообще, да, потому что у них проблемы, если вы помните, начались уже в прошлом сезоне с еврокубковой лицензией, когда они не прошли тоже УЕФА лицензирование, то есть проблема одна, это финансовая, да, то есть там неуплаты по налогам, по зарплатам и так далее, и так далее. То есть это основная причина, которая, в принципе, тянется уже с середины прошлого года. Дотянул клуб до конца сезона, то есть, если вы помните, были дисциплинарные санкции с условными снятиями очков, там, я не помню, то ли 25, то ли сколько-то. Ну, то есть наши комиссии принимали, так скажем, такие мотивирующие решения, чтобы клуб до конца сезона мог доиграть, чтобы его не снимать, и, соответственно, мы дотянули до конца прошлого сезона, не было никаких снятий, ничего, то есть клуб не получил тогда эту лицензию, но сезон он доиграл до конца, и когда началось новое лицензирование уже на чемпионат высшей лиги этого года, соответственно, эти же проблемы финансовые остались, и мы как федерация, ну, то есть у нас есть регламент, у нас есть лицензирование, и у нас ко всем клубам единый подход, то есть одно дело, это эмоциональное, как мы себя чувствуем, и как бы мы хотели видеть Валмиру как город, как команду в футболе, но, к сожалению, есть и вторая сторона, это регламент, и он для всех одинаковый. Соответственно, клуб не прошел лицензирование высшей лиги, клуб подал на лицензирование в первой лиге. Соответственно, та же самая ситуация с долгами, и сейчас, по моей информации, насколько я знаю, клуб подал заявку на участие во второй лиге. Да, то есть клуб не закрылся, они в любом случае хотят продолжать, и, ну, нужно, наверное, какой-то рестарт сделать, который займет какое-то время.
Но я так понимаю, что получить лицензию для участия во второй лиге проще, чем для первой, и не говоря уже про Вирслигу.
Да, да, да. Там есть высшая лига, первая лига, там есть по финансовым, там есть 5 критериев, по которым оцениваются клубы. Там, и финансовый — это один из критериев, да. Естественно, что во второй лиге это немножко проще, чем в высшей лиге, но в любом случае, если там будут большие долги, тяжело будет во второй лиге получить лицензию. Но, насколько я знаю, они понемножечку уменьшаются. Есть какие-то соглашения с видом на рассрочку платежей. То есть будем надеяться, что это поможет разрешить этот вопрос, и во второй лиге они смогут.
Ну, а скажи, пожалуйста, мы желаем Валмире финансового и всякого прочего здоровья, но если они, положим, этот сезон проведут во второй лиге, и, положим, выиграют ее. То есть, в общем, чтобы вернуться в Вирслигу, им придется пройти стандартный путь через дивизионы?
Да. Каждый год лицензирование начинается, как бы, ну, они стандарты, они каждый год одинаковые. То есть, соответственно, придет следующий год, мы опять будем оценивать, смотреть документацию, и как клуб уже первой лиги они, если они выиграют вторую лигу, идут в первую, соответственно, мы смотрим процесс лицензирования первой лиги, смотрим, какая у них ситуация финансовая, и принимаем решение, могут они получить лицензию или не могут.
То есть, вот как есть такая поговорка, от тюрьмы, от суммы не зарекайся, то есть любая вот такая организация, которая может быть сегодня процветающая, успешная, но если что-то вот футбольного клуба пошло не так, финансовый директор, условно говоря, взял и принял одно, другое, третье неправильное решение, и команда оказалась вот на пороге таких финансовых проблем, то, собственно, здесь могут начаться большие проблемы, и клуб, у которого там история, футболисты и так далее, все это может пойти прахом.
Да. Есть финансовый фэрплей, такое в Европе понятие, mm-hmm. да, то есть, которое, как бы, ну, к сожалению, и большие клубы попадают под эти санкции, да, то есть, кто-то по финансовым причинам, кто-то по другим причинам, но правила для всех.
Может быть, это странно прозвучит, но федерация, она как-то не контролирует там вот это финансовое состояние клубов?
Или... контролируем. Нет, мы контролируем на протяжении всего сезона. Поэтому я говорю, этот клуб уже был под мониторингом с прошлого года. Соответственно, то есть очень близкий был мониторинг. И как бы каждые там 3 месяца, естественно, что мы смотрим, какая ситуация, да. Но ты не можешь так сразу принять решение и там, скажем, исключить команду. Соответственно, был этот переходный период 1.5 года. И, соответственно, было время, чтобы наладить свою финансовую деятельность, начиная процесс лицензирования этого года. К сожалению, этого не было сделано.
Ну и одно дело, знаешь, Ром, это следить и контролировать, но взять и решить чужие проблемы за клуб, это же...
Ну это невозможно.
Невозможно, да.
Не бывает, да. Но вместо Валмеры будет это место в Вирслиге получила команда ФК Елгава, которая сначала расстраивалась, что вылетает, да, а тут снова оказалась в Вирслиге. А у них, я так понимаю, ну, это такой своеобразный сюрприз, наверное, для них получился.
Ну, наверное, приятный сюрприз, да. Так же, как и для Резекна в первую лигу вернуться, и с Милтона, там, команда, которые вылетали, когда происходят какие-то изменения, то есть у них, естественно, первая рука, они возвращаются. И, да, для Елгова это был приятный сюрприз.
Скажи, пожалуйста, Валмера... Действительно, как Рома, ты сказал, воспринимается как одна из команд, которая может навязать какую-то борьбу нашим флагманам, Риге и РФС. Без нее, как ты думаешь, твой прогноз, кто может составить конкуренцию или кто как минимум поборется за 3-е место?
Ауда.
Твой прогноз Ауда, а ты, Артур, что скажешь?
Ауда один клуб, я думаю, что Ауда, да. Лепая, я думаю, что они сделали рестарт, немножко поменяли... поменяли тренера, будет интересно на них посмотреть, да. Обратил бы внимание на Гробиню, они поменяли тоже, я знаю, что у них пришел новый инвестор, как бы новые вложения, новые амбиции, да, Лепая с Гробиней, то есть тоже интересно, дерби, да. Курзумская, да, то есть, ну и будем ждать каких-то сюрпризов, каждый год какие-то команды у нас бывает выстреливают тех, которых мы не ждем. Да.
Слушай, я хотел спросить про Метту еще. Они давно, еще когда клуб создавался, они сказали, у нас будет лучшая академия в Латвии, и они, я там не берусь судить, лучшая, не лучшая, но одна из наиболее развитых и многочисленных, и лучших, это точно, и эта академия работает, и у них есть там куча возрастов, и куча групп, и куча детей. И они также сразу говорили о том, что мы, конечно, будем в высшей лиге играть, но нам результат не важен. Мы бороться за первое место не собираемся. Нам важно иметь плацдарм, чтобы наигрывать своих ребят, что они, в общем, и делают. Но мне интересно, нет ли, может быть, ты знаешь, может быть, я уверен, вы говорите с клубами, нет ли у них планов пересмотреть этот подход? Потому что, мне кажется, у них есть потенциал для того, чтобы не только выращивать молодежь, но и бороться за что-то большее. Или им это по-прежнему неинтересно? Потому что это 7-е, 9-е, 7-е, 9-е. Вот там они и существуют,
наверное,
на этих местах.
Наверное, этот вопрос надо Мэтти задать, как бы, да, какие у них там цели и задачи, да, то есть, но что мы видим со своей стороны, это одна из ведущих академий не только Латвии, я бы сказал, что Балтии, наверное, даже, то есть, если мы посмотрим Эстонию, Литву, я думаю, что, ну, там сильнее, наверное, нет академии, да, поэтому... 100% Мэтта, ребята, там, Гирт Андрес, там, делают огромную работу, что касается Академии. Что касается высшей лиги, ты правильно говоришь, это была... для такого рода Академии у тебя должна быть высшая точка пирамиды, то есть, соответственно, как команда высшей лиги, все остальные дети, они видят, куда им стремиться, куда им идти, и, соответственно, изначальная философия, видимо, выстраивалась по такому принципу, что нужна команда высшей лиги, чтобы молодежь могла идти, 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 расти потихоньку, шаг за шагом, да. Что касается амбиций и результата, когда ты играешь в высшей лиге, у тебя в любом случае ты не можешь играть без амбиций, у тебя они всегда есть, и у тебя всегда есть ориентирование на результат. Конечно, хочется лучше, то есть сейчас, чтобы добиться результата, ну, то есть мы видим, какие средства вкладывают там топ-3, 4 клуба, скажем, да, то есть тебе с ними, чтобы тягаться, довольно-таки сложно, потому что это уровень легионеров, качество легионеров в основном определяет, как бы, ну, вот эту ситуацию в турнирной таблице, тебе тяжело местными, наверное, на сегодняшний день все-таки сконкурировать с теми легионерами, которые есть у нас в чемпионате Латвии, да. Поэтому здесь, как бы, вопрос, наверное, очень простой и банальный вопрос, насколько качественных легионеров и сколько ты их можешь привлечь, чтобы сделать микс вместе с лучшими своими игроками, которые у тебя есть в академии, и тогда это может дать результат. Ну, и здесь вопрос... насколько у тебя они качественные и насколько как бы результат хорошего ты можешь добиться, да, то есть, ну, либо это там седьмое место, либо восьмое, а если у тебя может быть более качественные легионеры, может быть там топ-4 какой-то, да. Поэтому, но я еще раз повторяюсь, это, наверное, больше вопрос к ребятам из МЭТа, то есть какая у них там философия на ближайшее время. Но я думаю, что она, наверное, тоже из года в год меняется. То есть ты начинаешь с одной идеи, потом ты играешь уже много лет в высшей лиге, у тебя, наверное, появляются какие-то другие идеи, желания, пожелания. Да?
Но это МЭТа, вот и ты же никогда описывал вот эту ситуацию. У меня такое складывается ощущение, что это... Аякс только, который не борется за титул чемпиона страны. То есть, чем славится нидерландский грант? Тем, что они вот таланты просто у них вот как штампуются на конвейере. Да, и здесь вот у Метты такое ощущение тоже складывается, что вот у них так есть. И я удивляюсь тому, как они выстроили всю эту систему. Да, потому что это уже 2006 год, у них год основания, а звучат они вот так мощно, как бренд, которому уже лет 100.
Да. У вас даже цвета, я смотрю, зеленая здесь подсветка.
Это под цвет газона на самом деле.
Окей, я понял. Я думал, мэтовские цвета.
Вот. Как им это удалось? За счет чего? Что они могут вот в этом плане считаться одной из лучших академий?
Ну, я думаю, что это, во-первых, это сам Гирт Самандрис, который в свое время это создали. Второе, это тренера. То есть залог успеха — это тренера, которые работают с детьми. Соответственно, чем более качественнее тренера, тем больше родителей будут отдавать детей в эту академию. Я думаю, что им на определенном этапе, если мне не изменяет память, там был как раз такой год, когда Сконто начало понемножку разваливаться, и эти тренера, которые работали в Сконто, в юношеском сегменте, да, то есть они начали, там Рома Квачев, там другие ребята, они начали потихонечку, ну, их забирать к себе. Соответственно, они создали довольно-таки неплохой пул из тренеров, и все, и работа потихонечку пошла. То есть ты налаживаешь методически этот весь процесс, тренера у тебя хорошие есть, инфраструктура более-менее для наших, скажем, мерок есть, и все, и потихонечку работает. Сейчас, я знаю, они привлекают даже иностранных специалистов. Я не помню, какие возраста, но у них там в У-15 или в У-16, мне кажется, были какие-то испанские.
Испанцы были, да.
Плюс там, например, Макс Рафальский, он там закончил карьеру играть. Они его тоже к себе сразу подтянули. То есть, ну, и потихонечку они как бы лепят из тренеров, из иностранной какой-то экспертизы. И, в принципе, ну, им это удается на сегодняшний день. Да.
Угу. Ну, вот мы до эфира говорили. Может быть, еще раз, вот как родителям для своих детей выбрать футбольную школу? Вообще, на что стоит обращать внимание, акцентировать?
Ну, опять же, это зависит от родителей, зависит от того, ставит ли, не знаю, родитель задачу, чтобы мой ребенок вырос профессионального игрока, не знаю, там, Месси или Роналдо, да, либо он просто хочет, чтобы ребенок занимался спортом, был активный, и, может быть, его основной критерий – это близость к месту жительства просто, да, то есть если мы живем в определенном районе, мы смотрим в нашем районе, какие у нас есть школы, и, соответственно, мы туда отдаем, да. Есть родители, которые более, может быть, информированы, более в курсе, где какая академия, кто как работает, где какой там, возможно, потенциал. Тогда те родители наверняка будут стараться попасть туда, несмотря на то, что это может быть дополнительные сложности. Может быть, надо привести ребенка, отвезти ребенка, да. Поэтому здесь все очень, очень индивидуально и, наверное, зависит от конкретного случая, конкретного родителя.
Угу, да, но вот мысль о том, что если ребенка отдали в футбол в 9 лет, а не в 6, это не значит, что он не сможет достичь каких-то там высот.
Да нет, абсолютно. Угу. Думаю, что абсолютно нет.
Миф развенчан.
Я хотел бы, наверное, последний вопрос про чемпионат Латвии задать и идти дальше. Что нового будет в этом сезоне по сравнению, скажем, с предыдущим?
Ну, как ты уже отметил, ВАР у нас, этот проект, который достаточно у нас новый, да, то есть мы его более активно внедряем, и все больше и больше игр как бы с ВАРом, но мы видим, что, в принципе, уже вся Европа практически это использует, такая неотъемлемая часть. Соответственно, продолжаем работать над этим проектом.
Сколько в туре будет VAR-матчей?
Ну, сегодня два будет стабильно, как бы, и там дальше мы уже смотрим, если какие-то появляются там дополнительные, как бы, матчи, да. И все остальное, по сути, стабильный календарь, стабильные 10 команд, то есть это тоже одна из таких, как бы, ну, наверное, задач не менять все время, то есть чтобы люди привыкали уже к определенному календарю, плюс ждем, опять же, Еврокубки, ждем, что наши клубы успешно выступят в Еврокубках. Надеемся, что пройдут групповой этап, потому что вы видите сами, что это такое. Ну, когда клуб там, это придает такой хайп всему этому футболу, да, то есть и тут приезжают и Гранды, и Галатасарай, и Андерлехт, и Аякс, и то есть, ну, такой движухи вокруг футбола давно не было. То есть я помню времена, когда раньше с Конте с Барселоной, наверное, с Интером играли на стадионе Даугаве, да, то есть, ну, последний раз, когда действительно приезжают топовые команды и такое, ну, в городе прямо аж такое, ну, движение, да, то есть сейчас то, что РФС удалось, как бы, команде, да, то есть они привезли эти классные команды и полные стадионы, даже Даугаву полную, я не знаю, я за свою жизнь, мне кажется, что я даже ее и не видел никогда полной, да.
Но это вот, что касается футбола, так точно, это вот рекорд поставлен, да, и... В очередной раз хочется сказать РФС, Виктору Морозу и его команде большое спасибо за то, что они вот так вот встряхнули город, да, и как-то даже на рекорд.
Давай еще, смотрели, давай, да, мы скажем, да, так, давайте еще, мы хотим еще.
Повторить,
да.
Даже три Звайгжнебаула сейчас была у нас в этом году, у нас никогда там футбола не было, да, среди номинантов, то есть у нас целых два приза забрали, как лучшая команда РФС
и Мороз.
Мороз как тренер, да, то есть, ну, это тоже, ну, то есть, поэтому это... Дико классно, ребят, давайте еще, я с вами согласен.
Хорошо, ну что, поговорим про другой большой проект латвийского футбола, который уже тоже страшно сказать, сколько лет вообще эта история тянется. И вот в последнее время поступают новости, которые наводят на мысль, что, может быть, она наконец-то куда-то и выведет нас. Я говорю о национальном стадионе. Да, много лет сокрушаемся, что мы даже вот на фоне наших заклятых друзей, соседей Литвы и Эстонии, что у нас единственных нету национального стадиона. Что это вообще такое? И на сегодня есть уже и земля там на Луцавсале, и договор с Рижской думой. Последние новости, которые я видел на прошлой, кажется, неделе, это что концепциес истрадес епиркума конкурс завершился. Пожалуйста, объясни, что это такое, на каком этапе мы находимся и что дальше?
Да, что касается стадиона, правильно заметили, есть земля на Луцавсале, то есть Рижская дума нам дала землю на 5 лет. В течение этих 5 лет нам нужно разработать ряд вопросов. То есть у нас задание из 10 пунктов, которые Луцавсалас, концепция сама, как в целом, да, то есть вместе с городом нам нужно разработать, как стадион будет вписываться, как бы, в это Луцавсалу, да, то есть также транспортные потоки, геологии, геодезии, ну, все, что необходимо для строительства, да, то есть, ну, очень много таких, так называемых, петиумсов разных, которые мы должны сделать, да. Соответственно, для этого, чтобы выполнить задание Рижской думы, был произведен вот этот вот епиркумс-конкурс, как бы, какая компания может эти все задачи решить. Соответственно, была выбрана компания СЭП, с которой мы планируем сотрудничать в этом вопросе. И вот это вот такое сложное, то, что ты назвал, это название, концепция Систрадес, да, то есть это одно, в принципе, это анализ вообще, то есть, ну, нам нужно прийти к тому, какой стадион вообще мы хотим видеть, это на 10 тысяч, на 15 тысяч, на 20 тысяч, например, нужно ответить на этот вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сделать тоже кучу исследований, да, то есть бизнес-план, проекты, которые покажут, что, не знаю, там на 10 тысяч будет одна картина, на 15 тысяч вот такая картина, а на 20 тысяч такая картина, да. Соответственно, вот это вот все, это вот в этой концепции, как бы, первое требование, все, которые нужно выполнить для Рижской думы, чтобы мы могли дальше двигаться. И второе, это вот определить вот этот вот концепт, как бы, какой стадион будет. И третье, параллельно, то есть сейчас создана Дарба-группа тоже на уровне министра, то, что Эвик Силине, да, с ее Рикоемсом, то есть была создана эта Дарба-группа на государственном уровне, в которую, в принципе, там каждую неделю, раз в две недели у нас проходят встречи, и мы тоже постоянно готовим какие-то документы, ищем вот эту вот лучшую модель, каким образом мы могли бы этот стадион построить. Один из вариантов — это ППП, это такая там привата публиска партнерибо, да, то есть есть проект, который кековский, этот Апфельцельш у нас был реализован, да. То есть это сейчас мы рассматриваем как один из таких, как бы, ну, одно из направлений, по которому нужно идти в вопросе по стадиону.
Хорошо. Но... А в планах есть вот какой-нибудь вопрос вынести на общественное обсуждение? Ну, голосовалку сделать вот в интернете, да? Ну, не знаю, например,
10, название
15
стадиона.
Или 20 тысяч мест. Вот сколько вы болельщики хотите, к примеру? Понятное дело, что все
это
будут все
будет
за 20.
Это все будет публиск апспрешен, это часть тоже этой концепции. На каком-то этапе это все будет, как бы, да. Здесь, в принципе... Ну, как бы, одно дело – это хотелка, а второе дело – сколько мы реально можем, ну, позволить себе, какой стадион мы можем реально себе позволить, да. И, соответственно, если мы говорим про, не знаю, если мы не берем эту ППП-модель, там, другая модель, например, 10 тысяч стадион, мы находим инвестора, который за свои деньги стадион строит, и мы, как федерация, в течение, там, 20 лет, например, возвращаем ему эту инвестицию, как бы. Это одна модель. Вторая модель – если мы замахиваемся на стадион, например, 20 тысяч, да, потому что мы говорим не только о футбольном стадионе, мы говорим о мультифункциональном стадионе,
там, да,
на котором мы можем проводить концерты, фестивали, мероприятия и так далее, и так далее, что для города и для страны было бы более логично и более правильно, потому что у нас сегодня есть Даугава с теми же 10 тысячами, которая может конкурировать глобально, ну, с новым стадионом. Давайте тогда, если мы строим раз в 100 лет, давайте построим на 20 тысяч, и мы будем, как бы, возможно, того же Джастина Тимберлейка, которого, не знаю, там, Эстония, Литва может принять летом концерт, как бы, а Латвия, ну, не принимает его, наверное, потому что у нас нету такой инфраструктуры для этого, да. Соответственно, делая 20-тысячник, то есть ты закрываешь вопрос не только футбола, но и культурные мероприятия, как бы, да. Соответственно, но это две разные модели. 20 тысяч будет стоить в два раза дороже, чем 10 тысяч, как бы, а то и больше, да. То есть, если мы там сегодня говорим о том, что одно место может стоить, не знаю, там, 3,5-4 тысячи евро, ну, вот и умножаем, там, 20 тысяч, например, на 4, это 80 миллионов, да, умножить 4 на 10, там будет 40 примерно, ну, плюс-минус там, да, то есть, чтобы не бросаться цифрами, но это две разные концепции, и это два разных, как бы, подхода. Соответственно, если у нас, как бы, есть поддержка государства, поддержка города, мы можем замахиваться на более большой проект. Если этой поддержки нету, мы по чуть-чуть, как бы, идем своим этим ходом и пробуем реализовать эту программу минимум, как бы, да.
А скажи, пожалуйста, какие сроки, да, то есть есть какой-то дедлайн у вот этого концепции Систрада?
Концепция Систрада будет сделана до конца года этого. После этого должно начинаться проектирование, которое может занять тоже там 1,5-2 года, возможно, и потом этап постройки. То есть это тоже, наверное.
Проектирование, ты имеешь в виду уже архитектурная разработка, инфраструктура?
Да.
Хорошо.
Я сказал так, лет 5, как бы, ну так, это при таком, как бы, если все идет по плану, то по идее, так вот, если мы смотрим по нашим срокам, то есть то через 5 лет Он может быть, как бы, этот стадион, как бы, уже готов.
Угу. А смотри, до конца года вы разрабатываете эту концепцию с партнерами, и потом Дума должна ее принять, утвердить, рассмотреть, отклонить.
Там нюансы тоже по земле есть свои, то есть, ну, то есть, что будет происходить с землей, то есть сегодня земля принадлежит городу, да, то есть там есть разные варианты, город может отдать государству, там может там с федерацией какие-то, ну, то есть там очень много таких юридических различных нюансов, да. Первое, нам нужно выполнить вот это вот задание, которое нам дано, и тогда город говорит, да, на этой земле такой стадион может теории быть. И тогда уже заключается следующий там уже договор, в котором мы уже оговариваем там строительство и так далее, и так далее.
Вопрос от слушателя. А мост еще один на Луцавсалу будет или нет? Вот что людей волнует.
Ну, есть там нюансы по инфраструктуре, да. Там есть нюансы по инфраструктуре. То есть был разговор о пешеходном мостике, то есть дополнительным, который с одной части позволяет перейти на другую, да. Но это, опять же, вот эти вот все вопросы, касающиеся инфраструктуры, они должны быть вот в этом ПЭТЭМСе, там все это вместе складывается. Анализ подъездных дорог, путей, общественного транспорта, мостов, то есть какие планируются дополнительные инвестиции. То есть здесь же надо все взвесить, как бы, сколько нужно еще вложить, возможно, в инфраструктуру, чтобы он функционировал там максимально как бы хорошо. Но здесь есть один большой плюс. У нас, в принципе, на Луцев-сале проходят концерты «Позитивус». Проходит не первый год, и там собираются и по 20, и по 30 тысяч людей, и каким-то образом они туда и приезжают, и уезжают. То есть, соответственно, как бы, ну, большой проблемы как бы в этом нету. Так же само провести футбольный матч. Приедет 20 тысяч людей и уедет 20 тысяч людей со стадиона, так же, как и с концерта «Позитивус».
То есть, смотри, если все идет хорошо, то, скажем, в январе следующего года мы увидим на сайте Федерации новость: Рижская дума утвердила концепцию, и мы переходим к стадии проектирования.
Ну, смотри, грубо говоря. У нас, получается, Эперкумс должен закончиться к концу следующего года. Мы это передаем в Рижскую думу. Сколько потребуется времени, чтобы им сделать свой извертаем? Угу. Ну, я не могу там обещать, что это там будет в январе месяце, да, потому что там столько бюрократических внутренних процессов, что это может занять там и больше времени, да. То, что я могу сказать точно, что мы со своей стороны до конца года вот это выполним.
Понятно. Ну, хорошо. В общем, примерно через год будем ждать следующих новостей.
Да. Ну, и в гости позовем заодно.
Да, да.
Хорошо. Если зайти на домашнюю страницу LFF, которая, кстати, очень хорошо сделана, я вижу там вот список новостей, и один из них привлекает мое внимание. Суперкубок в женском футболе. И дальше я начинаю листать, смотреть, а сколько у нас вообще вот такого рода событий в соревновательном плане, которые не освещаются широко, которые там на спортивных порталах, вот их нет на, в виде больших заголовков. Вот. И я вижу, что в футболе этих событий просто огромное количество. Сборная такая-то, сборная такая-то, чемпионат такой-то, турнир такой-то. И без конца вот это движение происходит. И это здорово. Это замечательно. Вот что такое суперкубок в женском футболе?
Суперкубок в женском футболе – это, в принципе, мероприятие, которое первый раз будет вообще в истории, да, потому что его до этого не было. Был мужской суперкубок, но у него есть своя история. Я не знаю, вы помните или не помните то, что мы его 10 лет назад, наверное, начали, потом мы какое-то время не играли. Даугавпилс, мне кажется, со Сконты много лет назад в Даугавпилсе, когда была холодная погода, приехали за дубель, Сконта приехал вторым составом, и там было, не знаю, 20 зрителей на трибуне, как бы, и мы решили после этого, что, наверное, мы пока суперкубок организовывать не будем, потому что мы и климатически не очень, наверное, были готовы в тот момент, еще были холодный март, как бы был, да, и не было большого интереса, и опять же, зависело от того, какие, наверное, команды туда попадают, и, то есть, ну, решили не мучить никого, ни себя, ни команды. Сделали немножко паузу и потом вернулись уже к суперкубку уже в прошлом году. Он уже мужской суперкубок, да, я считаю, да, мужской, да, немножко, да, говорю. То есть он в прошлом году открыли сезон суперкубком, в этом году опять продолжаем мужской суперкубок. И появилась идея сделать также и женский суперкубок, потому что, насколько вы сейчас, не знаю, может быть, видите, не чувствуете, чувствуете, женский футбол достаточно набирает очень сильно тоже свою популярность, как и в Европе, так и, в принципе, и в Латвии. Да? У нас сейчас сборная начала новый цикл, буквально на днях сейчас
обыграет. С победы.
В выезде Косово, то есть это тоже такая, ну, непростая команда, она выше нас в рейтинге, и, ну, то есть это хороший результат для нас, да. Соответственно, женский футбол, количество девочек, которые занимаются футболом, растет с каждым днем, да. УЕФА тоже поддерживает много, ФИФА разных проектов, которые именно основаны на развитии женского футбола, такие как Playmaker, например, то есть там через Disney, через мультики ты привлекаешь девочек как бы к футболу, да. И, ну, то есть рост очень приличный, и, соответственно, мы как федерация со своей стороны тоже пытаемся как-то добавлять соревнования, добавлять интерес. И те же клубы, которые наши топовые тоже, там Рига, РФС, в чем большой плюс, они как бы, они соревнуются по большому футболу по мужчинам, потом только у кого-то появилась женская команда, надо сразу второй команде.
Футзал.
Только появилась футзал у одной, надо второй. И то есть они вот на всех уровнях между собой как бы стараются конкурировать и, естественно, вкладывают туда инвестиции и средства, и как бы, ну, мы как федерация этому, естественно, радуемся и стараемся вместе развивать очень активный женский футбол.
Но то, что суперкубок будет проводиться, это говорит о том, что ну, спортсменки-то не с неба свалились. То есть это уже лет 10, а то и больше тренировались. И вот, пожалуйста, они выросли до достаточно высокого уровня.
Да. Поэтому с нетерпением ждем как мужской, так и женский суперкубок. И болеем за нашу женскую сборную дальше в этом отборе.
Женский будет 14 марта. Рига против РФС. А где, напомни, пожалуйста?
На ЛНК тоже будет.
Угу. Хорошо. А давай поговорим еще о такой теме, как Вадим Лишенко.
Давай.
Мы звали его тоже в гости, но внезапно выяснилось, что ему пришлось срочно уехать. Если это не секрет фирмы, расскажи, пожалуйста, что у него возникли за дела, и от этого мы перейдем к перспективам.
По Вадиму, значит, он подал заявку в исполком УЕФА, то есть это ВАЛДЭ, в принципе, как на наше.
Правление.
Правление, получается, да, по-русски это правление. И в этом году, 3 апреля, если я не ошибаюсь, будет УЕФА исполком и конгресс УЕФА, на котором будет выбрано правление. И была возможность, в принципе, было достаточно много свободных мест, чтобы подать заявки. На 4 года можно было подать заявку, и на 2 года можно было подать заявку, да. То есть на 4 года у нас, получается, было 7 свободных мест, на 2 года было 2 свободных места, да. Проанализировав всю эту ситуацию и понимая то, что на 4 года идут все большие федерации, ну, глобально, там, Испания, Италия, Германия, Голландия, ну, с которыми, наверное, трудно будет соперничать, да, приняли решение пойти на 2 года попробовать, и, соответственно, сейчас начался такой активный предвыборный период, на который нужно летать на встречи, ездить, говорить с президентами других стран и зарекаться их поддержкой. То есть, соответственно, так получилось, что Вадим сейчас в отъезде, и этих поездок сейчас до Конгресса, соответственно, их будет достаточно много.
Скажи, пожалуйста, а тут тоже, хочется сказать, как на настоящих выборах, должна быть какая-то программа предвыборная? Или это по-другому устроено немного?
Программа, она, в принципе, есть у всех кандидатов. Она такая, я бы сказал, она такая минимальная. Каждый кандидат больше, наверное, рассказывает свой бэкграунд, свой предыдущий, наверное, вклад в развитие. Потому что УЕФА, ну, то есть, это все-таки большая такая машина, которая работает. И, соответственно, у них уже принята своя концепция там, развития на ближайшие, там, не знаю, 5-10 лет. И ты, придя туда, ты ее так просто там, ну, не поменяешь, потому что ты там просто, вот у тебя своя какая-то программа развития. Соответственно, я бы сказал так, программа развития УЕФА, она такая общая сама по себе, да, а правление, оно уже как бы, ну, следует, наверное, по этим рельсам, по этому течению, как бы, и каждый со своей какой-то там экспертизой может как бы что-то добавить это, да. Но понятно, что это у нас никогда от Латвии не было нашего представителя там, и это, ну, это большой шаг вперед, если это получится добиться, достичь этого и попасть в это правление, да, да. То есть проведение там любых турниров, то, что, например, у нас там, не знаю, в 26-м году там чемпионат Европы по футзалу, да, то есть которого у нас, ну, у нас тоже раньше не было таких мероприятий, финальных турниров, да. В 27-м году U17 турнир, который мы финальный будем проводить в Латвии, да. То есть это все показывает, что, в принципе, у нас на сегодняшний момент хорошие взаимоотношения складываются с УЕФА, и, соответственно, решили попробовать, а почему бы и нет.
Угу. Но это вот без Вадима, да, мы и футзал получили и так далее, и так далее. Но своя рубашка ближе к телу. И вот что конкретно латвийскому футболу даст наличие своего человека там?
То, что я говорю, это первое, это престиж. То есть престижно быть там, престижно сидеть за одним столом со всеми большими, я бы сказал, организациями, федерациями, которые принимают все глобальные решения касательно футбола. То есть у нас появляется, наверное, информация от первоисточника, то есть, угу, что немаловажно, потому что иногда бывает где-то информация может теряться, может быть, не доходить вся информация, то есть, да. Ну и плюс, естественно, то есть на политическом уровне, если нужно, не знаю, пролоббировать, там, опять же, если мы говорим, что у нас сейчас есть два финальных турнира, но там, может быть, через 4 года, через 5 лет, если мы опять подаем какие-то заявки, и когда человек находится в правлении, который голосует за место проведения, например, какого-то финального турнира чемпионата Европы, естественно, нам проще получить эти турниры к себе в страну, да? Ну, то есть это такие быстрые какие-то моменты, которые, может быть, пришли сразу в голову. Мы еще, если честно, не было особо там времени посидеть, подумать, что какая там будет польза, потому что появилась такая возможность, и мы решили, что нужно ее хватать, нужно пробовать, и как бы если это получится, и дай бог, чтобы это получилось, зная Вадима энтузиазм и как он может входить во многие закрытые двери, я думаю, что шансы есть.
А что будет с креслом президента Федерации футбола Латвии?
Кресло остается за президентом. Это параллельные два процесса. То есть это, в принципе, президент и может быть только кандидатом туда. То есть, да, соответственно, но это ни в коем случае не делается, чтобы там ослабить какую-то европейскую там федерацию. Соответственно, они совмещают просто эти две должности.
Это не как с Европарламентом. Здесь нет. Одно из условий твоего вообще...
быть активным президентом, да.
Да.
Да, но то, что объединяется Европарламентом, многие решения в кулуарах принимаются. И вот в этом кулуарном помещении, да, вот доступ туда, это на самом деле действительно дорогого стоит.
Ну, в общем, у нас появляется все больше дат футбольных, за которыми следить в ближайшие несколько недель. Да, и футбольные, и политические. Хорошо, у нас остается не так много времени, минут эдак 7-8. Я хотел бы затронуть тему сборной Латвии. Скоро начинается отборочный цикл чемпионата мира. 21 марта у нас домашний матч с Андоррой. 24 марта, пусть трепещут англичане, мы едем на Уэмбли играть. Мне интересно, как здесь обстоят дела? Как вы оцениваете работу главного тренера Паула Николату, который провел цикл в Лиге наций, где мы... Ну, в общем, как вы оцениваете результаты сборной Латвии в Лиге наций, где мы звезд с неба не хватали, но вроде не вылетели, остались там, где были, в Лиге С. Ну, такая обзорная экскурсия по Паулу Николату и сборной Латвии перед началом нового цикла.
Да, 21 числа мы в Андорре играем. Первая игра, она не дома, она в Андорре на выезде, да? То есть у нас две выездные игры.
Ага.
И в Андорре.
Хорошо, потом, прошу прощения.
Потом в Англии на Уэмбли, да? То есть мы начинаем с двух выездных игр. Касательно Паула, да, новый тренер, новая философия, которой, наверное, как и любому тренеру, нужно время, да? То есть прошел один год, один цикл. Видно, что он отличается от Даниса, если мы сравниваем с предыдущим тренером, с Данисом, да, то есть у него другой немножко подход, у него, не знаю, например, даже такие какие-то вещи элементарные, как образно относится тренер к игрокам, то есть, ну, насколько он их контролирует, например, или насколько он им дает свободу там, да, ну, то есть в каких-то там моментах, не знаю, там, как они на обед приходят, как они там после игры себя ведут и так далее, и так далее. То есть если мы, например, говорим, что у Дайниса он достаточно был такой, ну, жесткий, у Паула они, как европейцы, они дают больше, как бы, свободу такую игрокам, как бы, что они могут, как бы, больше себя более свободно чувствовать. Вопрос, принесет ли это результат или нет, время покажет. И, наверное, здесь так, что каждому игроку нужен свой подход. Наверное, один игрок любит эту свободу, чтобы у него было больше, а другого игрока, наоборот, нужно все время держать в тонусе, чтобы он, скажем так, чувствовал, что он там, ну, не может расслабиться. Соответственно, тут сложно сказать, это как бы хорошо или плохо. Просто сравнивая их, видно, что абсолютно как бы два разных подхода. И естественно, что у каждого тренера есть какие-то свои такие, как бы, наверное, как это назвать, фишки, не фишки, как они ведут себя с игроками, какой менеджмент и так далее.
Лайфхак.
Лайфхак, да, да. Поэтому, оценивая Паула, Лигу наций, в принципе, мы до последней игры были... в активной этой турнирной таблице. Обыграв Армению, мы были бы на втором месте, как бы, да. Проиграв Армению, мы на четвертом. Нам надо плей-офф еще играть. С Гибралтаром будет в 2026 году. В целом, задача минимум, естественно, была не вылететь оттуда из этой лиги. С Фарер, в принципе, мы дома обыграли на выезде, сыграли в ничью. 4 очка с ними, как будто бы казалось, для такой задачи минимум. Ну, без, если без сюрприза все проходит, в принципе, мы третий, а не четвертый, и там вообще никаких как бы вопросов нету, да. Но Фареры обыграли Армению на выезде, перепутали все карты в этой турнирной таблице, и, соответственно, эта последняя игра с Арменией уже была решающая. Либо там, либо там. То есть мы ее проиграли, к сожалению, здесь дома 1-2, да. И поэтому этот цикл, ну, наверное, когда ты там завершаешь его поражением, тяжело его назвать суперуспешным, но и назвать его суперпровальным тоже как бы рука не поднималась, беря внимание, что у тренера первый год, он знакомится с командой, знакомится с игроками, и в принципе, то есть там не было такого явного, то есть я бы сказал, что такой средненький цикл, наверное, не супер какой-то хороший и не супер плохой. Соответственно, сейчас будет интересно посмотреть, как второй год, как он начнет квалификацию чемпионата мира. Понятно, команды другого уровня и другого калибра, да, но в любом случае, то есть, я думаю, что это такой будет показательный год, уже будет, можно будет какие-то более далеко идущие выводы можно сделать.
А как, на твой взгляд, сколько нужно времени, чтобы тренер, ну, развернулся на полную мощь и показал вообще вот со своим материалом свой максимум?
Я думаю, что для тренера очень важно быть удачливым. Знаешь, как иногда бывает такое, что ну, обычно сейчас как бы мы стараемся заключать контракты там, ну, на 2 года примерно, да, то есть мы не даем там 4 года сразу, мы не даем там год, мы даем вот эти 2, и за эти 2 тогда можно примерно смотреть, как идет тенденция, там, как получается, не получается, и с Данисом у меня тоже было. У него там первый год был там очень плохой, я помню тогда, Лига наций, там что-то провал, как-то проиграли. Потом хоп, следующий, пошел хороший результат, хорошая игра, и тогда ты, то есть, где-то должно повести, где-то надо не проиграть эту игру, которую там, ну, то есть, очень много таких маленьких нюансов, деталей, которые для работы тренера все-таки, мне кажется, очень важны, и поэтому вот это вот то, что я говорю, вот эта вот удача, иногда много таких равных игр, но ее важно не проиграть, чтобы не было фона, потому что создается, когда плохой фон, ты проиграл одному, проиграл второму, потому что для простого зрителя, может быть, он не особо там анализирует там эту игру, там тактически или там, да, он просто смотрит, выиграла команда или проиграла, да, и очень много таких как бы игр, которые ты как будто бы не должен был проигрывать, но ты ее там проигрываешь по каким-то причинам. И, соответственно, где-то может быть неправильная замена сделана, где-то может быть еще какой-то нюанс. И вот поэтому я думаю, что для тренера, тем более, когда мы говорим про нашу сборную, когда мы все-таки не топ какой-то там европейский, да, нам очень важно чуть-чуть вот этого везения и как для тренера, так и, в принципе, для ребят и для всей федерации, да.
Ну, уже под занавес, наверное, вопросы нужно быстренько насыпать. Артур, ты пришел не с пустыми руками, а принес интересную книгу. Да, и эта интересная книга, я вот буквально открыл посередине и вот 2 предложения прочитал, и поэтому интересно. Говорю, немножко об этом издании можешь рассказать?
Книга Ян Межецкий, наш генеральный секретарь, который был на протяжении, чтобы мне не соврать, наверное, больше 20 лет, 20, может быть, 2 с хвостиком, наверное, исполнял обязанности генерального секретаря Федерации футбола. То есть он издал свою книжку, и она называется «Венс Футболс. Даже ада спасалась». Один футбол в разных мирах. То есть и я думаю, что там идея была такая, что показать разные эпохи. То есть когда он начинал, то есть это было сколько лет назад, и потом, когда уже, в принципе, наше время подходило, то есть показать эту разницу, какой футбол был раньше, какой футбол сейчас, и также про свой европейский опыт тоже. Я много лет отработал делегатом УЕФА тоже на разных турнирах, на разных матчах, то есть, соответственно, очень интересная книга, рекомендую. Я сам ее тоже прочитал и поэтому принес вам, чтобы вы тоже могли почитать и ознакомиться.
Где-то ее можно купить, заказать?
Она продается, да. Я не скажу, в каких изданиях. Она есть в продаже, да.
Ну, и... просто в книжном.
Если, да, она угу. в книжном есть, да. Если будет необходимость, просто дайте, дайте информацию, мы тогда...
Да, фотографии и этой книги, и сегодняшнего состава в этой студии будет в нашем инстаграме. Это LR4Sport.
Ты сказал, что Янис Межецкис работал делегатом УЕФА много лет. Я знаю, что ты работаешь теперь делегатом УЕФА. Это для тех, кто нас слушает. Это, в общем, представитель УЕФА на конкретном футбольном матче еврокубкового турнира или европейского турнира. Знаешь ли ты какие-то свои ближайшие назначения, куда тебя зовут, отправляют?
Ближайший у нас семинар для делегатов 12 марта сейчас будет в Лондоне, да, будет проходить, то есть периодически УЕФА собирает тоже делегатов, проводит обучение, то есть по конкретной игре я пока не знаю, которая будет следующая, но в 24 году был чемпионат Европы, на котором я работал, да, соответственно, в Мюнхене было у меня 6 игр, матч открытия и до полуфинала я там добыл, так что, в принципе, большая честь была работать там, конечно, это бешеный опыт и совсем другие, наверное, эмоции, если можно так сказать, да, поэтому, да, это такая приятная, приятный бонус к ежедневной работе.
А для нас большая честь была сегодня принимать в гостях в студии Латвийского радио 4 генерального секретаря ЛФФ Артурса Гайдалса. Артур, спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Ну, увидимся, да, скоро. Нам каждый раз будет что обсудить.
Да, спасибо.
Счастливо, друзья. Встречаемся ровно через неделю.
Всего хорошего.